Я прекрасно помню вот этот день, когда по радио сказали, что наши танки вошли в Прагу. В этот день мы с мамой катались по Северной Двине на пароходике старом-старом с огромным таким колесом. Назывался Николай Гоголь. И вот когда мы ехали, шли, вернее сказать, по реке от Холмогор до Великого Устюга, по радио сказали вот об этом. И это было страшным потрясением. И моя мама, которая была знаменитой завлит Большого драматического театра в Петербурге, Ленинграде тогда, вот Устаногова, и она с театром гастролировала в Праге до этого. У нее было очень много друзей в Праге. И вот весь этот социализм с человеческим лицом, все это было ей очень близко. Ну и мне тоже, естественно. Поэтому мне, конечно, первая реакция, мне хотелось тоже выйти куда-нибудь на площадь и сказать, что долой, мы против. Но я никак не могла сойти с парохода, во-первых. И это, наверное, меня и спасло, потому что, когда я приехала, единственное, что я могла сделать, я позвонила в Москву Наталье Горбаневской, с которой мы дружили уже тогда, и сказала ей, что замечательный поступок, что жалко, что меня не было в Москве в это время.
А ее поступок был известен?
Да, уже, конечно, был известен. Радио. Все слушали, вы даже на этом корабле, там у одной дамы было BBC. И она его тихо слушала в своей каюте, и мы с каким-то незнакомым человеком стояли там часами под окном. Под ее окном, как два стража. И мы даже не делились никакими репликами, а только обменивались взглядами. Сочувственными.
Вы будете принимать участие в этой дискуссии по 68-му году. Что собираетесь сказать?
А вы знаете, я никогда не знаю, что я скажу. Что. Ну, как поэт я ощущала, прежде всего, невозможность публичного высказывания. То есть мои стихи, хотя они были лишены политического содержания, но они настолько отличались по форме и по содержанию, так сказать, резко. И к тому же в них содержались какие-то религиозные мотивы и различные богословские поиски отражались. История, можно сказать, человеческой души, что было совершенно невозможно в те годы публично прочитать или напечатать. И, конечно, это угнетало. Было такое ощущение, будто говоришь в подушку. Хотя, на самом деле, теперь понимаю, что тогда был огромный круг читателей. Вот был знаменитый самиздат. И в каком-то смысле, может быть, он был даже шире и лучше, чем сейчас, когда у меня напечатано много книг, уже 30. Ну, я имею в виду еще в переводах заграничных. Ну, вот. Тем не менее, тогда, если было где-то чтение, то собиралась такая действительно живая, хорошая публика в огромном количестве, где-то на дому или в мастерской художников. Теперь тоже, конечно, есть еще. Бывают чтения хорошие в Петербурге. Но все меньше и меньше.
Академик Сахаров назвал 68-й год, что начало активизироваться, в общем-то, правозащитное движение. Почувствовали ли вы это?
Вот мне тогда было 20 лет. И у меня были друзья среди диссидентов. Ну, в частности, вот, как уже упомянутая Горбаневская и чуть позднее Юрий Кублановский, которого вынудили уехать потом из страны. Но сама я, вот кроме этого порыва в 68-м году, я как-то была вне политики. Я, конечно, сочувствовала всему и вся, но видела свою задачу. И тогда и сейчас, собственно, в совершенно другой области духовного знания, постижения каких-то тайн жизни, поисков новых путей в поэзии. Вот это меня гораздо больше волновало.
Вы получили премию Белого. Как это происходило?
Да, это была знаменитая самиздатская премия в Ленинграде, возникшая, хотя ее давали москвичам. Я получила, кажется, в 79-м году. Или 80-м. 79-м. Ну и дали бутылку водки, по-моему, яблоко и рубль. Ну, конечно, получила. Тут же выпили эту водку. С крупой лиц это все происходило, награждение в какой-то квартире. какого-то художника, по-моему. Там были вот поэты, Витя Кривулин покойный, замечательный, как бы главный человек, можно сказать, нашей подпольной культуры. Такая знаковая фигура. Но, впрочем, я не придаю значения премии вообще. И даже вот эту премию, о которой мы говорили, я была против учреждения этой премии, потому что, на мой взгляд, это такое просто обезьянщине, вот, подражание государственным институтам. Я, в принципе, против вообще этого института премий, потому что кроме зависти, злобы, низкого соперничества они ничего не порождают.
Что, в общем-то, для поэта означает участие в таком фестивале писателей?
Для меня это, прежде всего, возможность увидеть этот необычайный, великолепный город. Город поэтов, который связан с Цветаевой, в первую очередь. Первое, что я сделала, едва приехав, я пошла на Карлов мост, вот к рыцарю под мостом, о котором она писала. То есть для меня это город Цветаевой, Моцарта, Рильке, Кавки.
Вот ваши стихотворения их называют песнями. Вы тоже так считаете?
Нет, нет. Они именно называются песнями, потому что они проще по музыкальной структуре. Они просты, как песенная мелодия. А обычно я пыталась строить свои стихи как, ну, как сонату или симфонию, или как более сложную музыкальную организацию.
Не могли бы вы прочитать что-нибудь?
К этому я не готова.
Я вас спрашивала, что вы говорили, что, в принципе, вы в своих стихотворениях не передавали какие-то переживания, связанные с какими-то событиями политическими. Но, может быть, все-таки что-то в вашем творчестве отразилось из этого?
Вы знаете, у меня за всю жизнь, в общем, есть одно единственное стихотворение с политическим каким-то смыслом. Одно единственное. А все остальные мои стихи, они далеки от политических. Сама атмосфера жизни, может быть, там передавалась. Это да. В моих маленьких поэмах, там «Черная Пасха», «Горбатый миг», там просто есть какое-то дыхание той жизни. Вот. А прямых таких политических деклараций я никогда не делала.
Я хотела спросить, а вот то, что вы говорили, это одно единственное стихотворение, которое было создано. О чем оно?
И то, ну, отчасти оно ироническое. Я могу вот его прочесть, если хотите. Это стихотворение называется «Заплачка консервативно настроенного лунатика». И посвящено Ольге Мартыновой. Но я горжусь этим стихотворением в том смысле, что в нем вот между серьезным и ироническим буквально, может быть, можно протолкнуть иголку. Но нельзя сказать полностью, что что-то серьезное, что нет. И написано оно в 90-м году, когда еще никто не разделял тех настроений, какие здесь выражены. Итак, заплачка консервативно настроенного лунатика. О, какой бы позорный мне перед вами не слыти, но хочу я в империи жить. О, родина милая, родина дорогая, ножичком тебя порезали, ты дрожишь нагая. Еще в колыбели едва улыбнулась музе, а уж рада была, что в Советском Союзе. Я ведь привыкла, чтобы на юге, в печах, пели и в пятки мне дули узбек и казах, и чтобы справа валялся Сибири истрепанный мех, видно, Украина, Камчатка, не упомянешь их всех. Без Сахалина не жить, а рыдать наигорчайше. Это ведь кровное все, телесное наше. Для того ли варили казаки кулеш из бухарских песков, чтоб теперь выскребали его из костей мертвецов? Я боюсь, что советская наша луна отделиться захочет, другими увлечена, и съежится вся потемневшая наша страна. А ведь царь наш отец посылал за полками полки, на луну шли драгуны, летели уланы, крались и стрелки, и луну притащили для нас на аркане, на лунянках женились тогда россияне. Там селения наши, кладбище было оно в нашем пленении, а теперь на таможне они будут драть за одно посмотрение. Что же делать лунатикам русским тогда, вам и мне, вспоминая Россию, вспоминать о Луне?